Радіо Донбас Реалії.
Это радио «Донбасс Реалии», его ведущий Александр Лащенко. Сегодня среда, 11 августа. В следующий час буду с вами я, а также мой коллега Егор Устинов со свежим выпуском новостей. В целом программе мы расскажем в частности вот о чем. Обстрел мирного села недалеко от Донецка. Погиб мирный житель. Что в Украине думаете о тезисах Путина о так называемом «одном народе»? Результаты опроса. Сколько еще заключенных в колониях ОРДЛО хотят перевестись на подконтрольную Украине территорию? И разговор в студии прямого эфира. Вице-премьер Украины Алексей Резников, пребывая в США, ну пусть, возможно, это было сказано не во время встречи, возможно, и Джо Байденом, хотя мы не знаем, 30 августа, когда Владимир Зеленский будет общаться с американским лидером, будет там присутствовать господин Резников или нет, но вот, пребывая все-таки в США, Резников отметил необходимость расширения, цитата, пакета безопасности для Украины. Дескать, вот Россия уже де-факто оккупировала Азовское море, тотально изменила баланс в Черном море, то же самое происходит, как говорит Алексей Резников, с Северным потоком 2 или Украины, стран Балтии. Это почти гарантированная эскалация для остальной Европы, тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж со стороны Москвы. Конец цитаты. В этой связи он считает, что нужно расширить тот самый пакет безопасности, в первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений в Украине, сказал Алексей Резников. Действительно, американские подразделения в Украине, если они будут присутствовать не только у пропагандистов, там всяких этих Соловьевых, Скобеевых, а действительно много американских подразделений. Это спугнет Путина. Он лишний раз задумается, стоит ли ему отвоевывать еще какую-то часть Украины. Будем разбираться в прямом эфире с военным экспертом Олегом Ждановым, министром иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, Владимиром Огрызко, 0800-300-403, набрав этот номер телефона. И вы, друзья, имеете возможность стать участниками нашей дискуссии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
И обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Пожилой мужчина погиб в результате обстрела поселка Новоселовка 2 со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В поселке повреждены минимум 3 дома и 1 хозпостройка. В населенном пункте пропало электричество и мобильная связь. Открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Водяного на Приазовье, Невельского, Маринки, Нью-Йорка, бывшая Новгородская, Катериновки, Песок, Новоалександровки, Луганского и Новолуганского. Сегодня вооруженные группировки обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями вооружений Новомихайловку. Выпустили более 20 снарядов. Пострадавших среди местных жителей нет. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстрелах района Горловки, Озеряновки, Коминтерного, Старомихайловки, Ленинского, Луганского и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах Калинова-Борщеватого. Служба безопасности разоблачила сети интернет-агентов, которые координировали представители российских спецслужб. Их участники призывали к ведению агрессивной войны и изменению государственных границ Украины. Такие сети обнаружили в Мариуполе, Чернигове и Запорожье. В частности, в Мариуполе СБУ задержало сразу 3 участников интернет-сети агитаторов. По данным правоохранителей, участники популяризировали незаконное вооруженное формирование и агитировали за изменение государственных границ. Накануне СБУ также заявило о разоблачении агентов турной сети группировки ЛНР, которая готовила теракты в Украине. Благотворительный фонд «Право на защиту» организовал работу своих представителей на пункте пропуска «Меловое» на границе Украины с Россией. Об этом сообщает пресс-служба организации. В фонде отмечают, что «Меловое» – пункт пропуска, которым чаще всего пользуются жители неподконтрольных украинской власти районов Донбасса. При пересечении границы люди сталкиваются с рядом проблем. В организации уточняют, что все, кто нуждаются в защите и правовой помощи, теперь могут обращаться к специалистам фонда непосредственно на пункте пропуска. Помощь правозащитники предоставляют бесплатно. На территории санкционированной свалки вблизи Бахмута ночью произошел пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По данным ГСЧС, горел мусор на площади 150 квадратных метров. В настоящее время полигон действующий. Общая площадь свалки составляет 30 гектар. Пожар был локализован. Тушение продолжается. Оно осложнено плотным залеганием мусора, невозможностью подъезда техники и доступа спасателей к отдельным участкам. 1122 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 29 человек заболели ковидом, 4 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 57 новых случаев заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 176 случаев заражения, 11 человек умерло от осложнений. В Ордо 491 случай и 28 умерших. Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что ситуация с коронавирусом сейчас контролируемая, однако специалисты фиксируют первые тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом. Шмыгаль добавил, что за прошлую неделю в Украине сделали почти 1 000 000 прививок от коронавируса. По его словам, вакцина есть в достаточном количестве и она доступна всем желающим. Центр массовой вакцинации против коронавируса заработал на базе спортивного комплекса в Доброполье. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Спорткомплекс расположен по адресу улица Независимости, 22. Центр вакцинации работает с 9 до 15, в воскресенье с 9 до 14 часов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем до плюс 30.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон 0800-300-403. Тот, кто наблюдает за нашей трансляцией на YouTube-канале, имел возможность увидеть на экране этот телефон. А YouTube-трансляция как называется сегодня? Резников не исключает размещение американских подразделений ПВО в Украине. Спугнет ли Путина возможное размещение украинских, американских военных в Украине? Но это только предположение господина Резникова. Со стороны Вашингтона никакого подтверждения не было и нет насчет такого размещения. Но сам факт, ведь постоянно российская пропаганда пугает, что фактически НАТО тут воюет через Украину с Россией. Весь этот пропагандистский, с точки зрения критиков, бред, он несется все эти более чем 7 лет. Но вот хотя бы несколько подразделений, пусть незначительных, в сравнении с вооруженными силами России, они будут, ну, каплей моря, но все-таки, если разместить в Украине. Причем Резников имел в виду какие подразделения? ПВО. Это повлияет на возможные планы Путина еще отторгнуть какую-то часть украинской территории, продолжить шантаж Украины, что с точки зрения Резникова сейчас опять становится все более актуальным. Попытаемся разобраться с экспертами нашего сегодняшнего эфира, военным обозревателем Олегом Ждановым и министром иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимиром Огрызко.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока к иным темам, они уже начали расслабляться, говорит нам волонтер о жителях Новоселовки 2. Утром этого дня, 11 августа, снаряд убил здесь мирного жителя, прямо у него во дворе. Местные уже несколько лет не переживали таких инцидентов, и военные эксперты считают, что гражданскими жертвами и обстрелами по позициям Россия пытается вынудить Украину к очным переговорам в Минске и омрачить празднование юбилейного дня независимости 24 августа. Со своей стороны, напомню, Москва утверждает, что всю ответственность за очередные эскалации на Донбассе несет исключительно Киев, который не хочет исполнять Минские соглашения и напрямую контактировать с лидером ОРДЛО, то есть с лидерами боевиков. Эта позиция России не меняется все более чем 7 лет, развязанной ею же Россией войны против Украины. Больше расспросим насчет того, что произошло в Новоселовке второй корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергея Горбатенко. Сергей с нами на прямой связи. Итак, что случилось? Насколько серьезное разрушение? Насколько вот этот обстрел принес серьезные последствия?
Добрый день. Обстрел принес серьезные последствия. В первую очередь погиб мужчина, ему было 86 лет. Судя по всему, когда начался обстрел, он пытался укрыться в хозяйственной постройке, но просто до нее не добежал и погиб прямо у себя во дворе. Вот сегодня я общался с Надеждой Ткачук, это сотрудница гуманитарной миссии «Пролиска», и она мне рассказала следующее. В этом селе Новоселовка 2 живет около 50 человек. Чтобы наши радиослушатели понимали, это село расположено неподалеку от Красногоровки и Авдеевки. Ну, места это опасные, там постоянные обстрелы, но тем не менее, именно в этом, в селе Новоселовка 2, местные жители говорят, что обстрелов там не было уже года 2-3. То есть они уже, буквально расслабились, привыкли к мирной жизни. Конечно, да, в округе там стреляют, периодически происходят бои, но именно в этом селе было абсолютно спокойно вот несколько лет. И вот это событие, смерть 86-летнего мужчины, оно шокировало местных. И вдовой осталась также женщина в возрасте, она уже 55 лет. Вот она жила со своим мужем, теперь она осталась абсолютно одна. Но вот гуманитарная миссия «Пролиска», они мне сказали, что помогут женщине, в том числе помогут с оплатой похорон, пришлют к ней психолога, и будут ее поддерживать. Военные говорят, что именно в этом селе никаких позиций объединенных сил нет. То есть здесь речь идет исключительно об обстреле мирного поселения. Спикер штаба ООС Саранцев Виталий, он мне сказал о том, что это не первый случай применения сил гибридными силами России по гражданскому населению уже на этой неделе. То есть,
5 августа, да, Сергей, да, рассказывал о радио «Донбасс Реалии» о попадании в жилой квартал Красногоровки, другой населенный пункт. Там был тоже ранен житель, его лечат в больнице Курахова, сообщали, что он был в тяжелом состоянии, желаем ему выздоровления. То есть какая-то определенная тенденция после весеннего обострения, когда была очередная эскалация со стороны России и поддерживаемых ею гибридных сил, была небольшая пауза, хотя никогда не было полностью замороженного конфликта на Донбассе. Теперь очередное обострение.
Да, я общался сегодня и с Олегом Ждановым, который будет сегодня в эфире, и с
Михаилом. На другую тему только, на другую тему, да, Сергей?
Да, и с Михаилом Жироховым, военным экспертом, и они вот солидарны друг с другом в том, что, во-первых, обострения эти, они всегда происходят перед какими-то важными событиями. Вот, в частности, перед празднованием Днем Независимости Украины в прошлом году тоже было обострение. Кроме того, накладывается еще будущая поездка Зеленского президента в Вашингтон. Перед этой поездкой тоже вот гибридные силы России заинтересованы в дестабилизации ситуации. И Михаил Жирохов тоже вот назвал мне еще две причины, которые, по его мнению, могли спровоцировать увеличение обстрелов именно гражданских населенных пунктов. Он говорит, во-первых, военные оккупационные корпуса на Донбассе за последний месяц они понесли потери в несколько раз больше, чем объединенные силы. Вот. И поэтому для того, чтобы поднять боевой дух, для того, чтобы использовать во внутренней своей пропаганде, вот и возросло это количество обстрелов и именно гражданских жертв. И во второй сейчас на неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей, по информации Михаила Жирохова, проходят командно-штабные учения. Туда приехали российские военные, в том числе из Ростова, из Новочеркасска и других городов. И, как говорит Михаил Жирохов, если есть возможность пострелять не на полигоне, а по какому-то там населенному пункту, то почему бы нет, это их не сдерживает. То есть они так еще и учатся, убивая украинских граждан.
Спасибо, Сергей. С нами на прямой связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Он рассказывал о очередной, к сожалению, жертве обстрелов, которые активизировались в последнее время на Донбассе. В этот раз погиб человек, проживающий на Новоселовке 2. Со своей стороны, еще раз напоминаю, что Россия официально не признает свое участие в конфликте на востоке Украины, утверждая, что всю ответственность за очередные обострения в этом конфликте несет исключительно Киев. Продолжаем нашу программу.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео, Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Украинцы ответили Владимиру Путину, историку в данном случае Владимиру Путину, про один народ. Не первый раз уже ответили. По этому опросу 70% респондентов в Украине в ходе социсследования, проведенного Центром Разумкова, заявили, что не согласны с тезисом Владимира Владимировича о том, что украинцы как нация возникли якобы только благодаря советской власти в 20-х годах. Ну, как известно, идет об этой статье, уже столько раз ее обсуждали, про историческое единство россиян-украинцев, приписываемое Путину. Она на сайте его есть, кстати, на украинском языке. То есть народа нет украинского, а на украинском языке статью он пишет. Так вот, конечно же, радио «Донбасс Реали» неоднократно о ней рассказывал. Это очередной опрос. Был уже и опрос рейтинга, теперь Центр Разумкова. Цифры не одни и те же. Моя коллега Татьяна Якубович их изучила. Приветствую, Таня. Итак, тут важно именно в этом опросе Центра Разумкова не только то, что не 60% считают, не считают себя одним народом с россиянами, как в опросе,
а больше, да,
а 70%. И здесь, насколько я могу судить, если ошибаюсь, ты меня поправишь, региональный срез более четко представлен социологами. Правильно я понимаю?
Да, здесь как раз разнообразные срезы интереснее всего рассматривать. То есть здесь по востоку, но это не Донбасс, а туда входит Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская и Харьковская области, вот объединяют социологи в один регион, там идет вот это неприятие пропаганды Путина на уровне 52,5%. То есть по стране в целом 70% отметают, отбрасывают эту пропаганду, а в восточном регионе 52%. Согласны, одобряют эти тезисы. По стране 12,5%. И на востоке 21,8%, то есть почти 22%. Ну, наши слушатели могут сами судить, много это или мало. Наверное, в абсолютных цифрах это очень большие цифры, да, 28% населения, но соотношение все-таки невелико. Да,
но все-таки не 41%. Вот я опять перечитываю достижение рейтингу 23-25 июля. И только 55%, если рейтингу верить, не согласны с Путиным. Вот совсем другие данные Разумкова.
Да, большое различие получается. Еще интересно было смотреть по возрасту. Вот мы привыкли так считать, что больше старшее поколение более подвержено как бы пророссийским взглядам. Здесь различия минимальные. То есть больше всего не согласны с тезисами Путина возрастная группа 30-39 лет на уровне 75%. Отрицают это. Меньше всего, менее всего критичные возрастная группа старше 60 лет, конечно, но тоже там отрицание этой пропаганды идет на уровне 66%. То есть в среднем по стране 66% людей старше 60 лет не согласны с озвученным Путиным месседжем. Ну и еще интересно, что возрастная категория 18-29, которая как бы младше, да, миллениалов, там тоже высокий уровень критичности, 70%, но он ниже, чем у возрастной категории 30-39. То есть самая как бы критичная к тезисам Путина аудитория оказалась 30-39. Еще не согласны с этой статьей даже те, кто себя идентифицирует как этнические русские, кто так ответил социологам, да, то есть среди этой категории 49% не одобряют, 30% одобряют. И интересно еще вот было для меня посмотреть электоральную карту по избирателям партии. И получается такая картина, что и «Слуга народа», и «Евросолидарность», и «Батьковщина» приблизительно одинаково реагируют на эту пропаганду. От 80 до 90% людей тотально не согласны с этими тезисами. Резко отличается, конечно, ОПЗЖ, но при этом все равно у них 40% отрицательно относятся к этим тезисам, и 33% одобряют, ну, то есть считают, что действительно один народ.
Таня, тут еще очень интересный момент. Можно обсуждать, как украинцы относятся, конечно, как задан вопрос, и это все имеет огромное значение, цифры могут очень сильно отличаться, хотя украинская социология объективна, в отличие от российской, где уже там иноагенты, и вообще социологам верить фактически нельзя. Но другой вопрос интересен. Не в плане поддержки тезисов Путина, а украинцы вообще знают об этой статье, она им интересна. Путин очень любит повторять, что он даже в дискуссии готов. Он готов, что с ним будут не согласны. Я не, ну, не дословно, но по сути цитирую. Пожалуйста, я готов в дискуссии. Вообще, кто-то знает вообще об этой статье? Насколько много людей?
В первую очередь я, конечно, подумала про оккупированные территории.
Да,
про то, что
речь
там
идет,
знают, я думаю, очень хорошо. Да, потому что мне кажется, я уверена, что на подконтрольных ДНР и ЛНР каналах была разнарядка по отработке вот этих тезисов, потому что вот эти дни, когда вышла статья, там просто каждый так называемый депутат якобы Народного совета или какой-то там псевдочиновник, они все проговаривали эти тезисы на камеру.
Ну, как лучшие советские времена. Да, ты не жила, я жила. От доярок до шахтеров. Там, правда, шахтеры сейчас зарплату не получают на оккупированной территории, но статью Путина они, конечно,
были
обсуждают.
Были даже интересные такие моменты, когда можно было проследить, как вот пропаганда захлебывается сама в себе, когда, например, вот так называемая депутат Народного совета ЛНР, я не помню сейчас ее фамилию, дает комментарий и говорит, что мы вот всегда знали, что Украина возникла в 1920 году, и вот, к счастью, Путин это нам сообщил. И вот когда она это произносит, то она не говорит о том, что по их точки зрения, ЛНР возникла в 2014-м, и при этом там, они считают, что имеют право на жизнь. То есть вот эти как бы две половинки, они у них полностью не связаны между собой. Вот сейчас мы будем говорить, что Украина возникла в 20-х годах, и все нормально. Ну, плюс очень популярные, конечно, российские телешоу там Скобеева,
конечно,
да, на
оккупированных
территориях их смотрят, и...
Каждый день обязательно статья Путина обсуждается. Наверное, до сих пор. Я не смотрю
обсудили.
Так регулярно.
Да, очень подробно ее там разобрали, там показывали карту с землями, якобы российскими, которые отошли Украине, то есть это все присутствовало. Что касается подконтрольных Украине территорий, то, ну, думаю, также из медиа люди черпали какие-то тезисы, но это вечная дискуссия среди журналистов. А надо ли вообще отвечать на псевдонаучные, да,
но пропагандистские
такие вбросы?
Путин так не считает. Он считает у него и очень научное, как он сказал, я прошу прощения, значит, он готов к дискуссиям, но это же он правду написал.
Ну, многие люди считают, что не нужно отвечать, да, что зачем нам это лишний раз повторять. И даже у нас дискуссии были в редакции об этом. Ну вот я как журналист считаю, что отвечать надо, потому что эти тезисы все равно, они циркулируют в обществе. Люди там пророссийские, они их повторяют, и желательно дать им какую-то научную, обоснованную информацию. Вот. Кстати, Институт истории Национальной академии наук и проект «Ликбез. Историчный фронт», они подготовили такой разбор. Мы можем оставить его в комментариях к этой трансляции.
Да,
вот, где
кто
просто
желает,
по пунктам разобрана именно сама уже суть этой статьи Путина.
Спасибо, Таня. Ну и, конечно, напомню реакцию, да, вот и Владимир Зеленский отреагировал на эту статью Путина, вообще на эти тезисы. Путин же не только статью опубликовал, он и анонсировал ее, постоянно подчеркивает уже не один год, что это триединый народ, белорусы, украинцы и россияне. Так вот, Зеленский заявил, что украинцы не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг. Вот Владимир Владимирович должен бы прислушаться к своим украинской коллеге для подтверждения своих выдающихся исторических тезисов, пойти на этот шаг и вывести висит над Кремлем желто-голубой флаг. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Сколько украинских заключенных вынуждены отбывать наказание в Ордло и в каких условиях их там содержат? Ответ на этот вопрос искала моя коллега Надежда Константинова. Напомню, об этом радио «Донбасс Реалии» уже сообщала, конечно, что 6 августа этого года в Кировской исправительной колонии номер 33 на неподконтрольной Украине территории были убиты трое осужденных. Версии есть разные. По информации спикера украинской делегации трехсторонней контактной группе, советника главы офиса президента Зеленского господина Ермака Алексея Арестовича, там произошел конфликт между самими заключенными, двое убили третьего, а затем их всех, вот кто остался жив к тому моменту, расстрелял конвой. Такие данные были. Но в любом случае эта трагедия напомнила о том, что далеко не все осужденные, которые просили о переводе на подконтрольную часть страны, были в итоге переданы Украине. И что делают с этими людьми там, совершенно, ну, картина, ну, мало ясна, как минимум. Надежда Константинова, она с нами на прямой связи расскажет, как с этим на самом деле обстоят дела. Надя, приветствую, так, я прошу прощения, это будет наш материал. Итак, материал Надежды Константиновой.
За даними українських правозахисників, наразі близько 10-15 тисяч людей відбувають покарання на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Загалом цей регіон характерний тим, що буквально переповнений виправними колоніями різного рівня безпеки. З 36 установ системи виконання покарань, а це приблизно п'ята частина усіх закладів на території України, 27 колоній розташовані на тимчасово окупованих територіях. Ще у 2014 році колишнє керівництво Державної пенітенціарної служби визнавало, що воно втратило контроль над більшістю виправних закладів на Донеччині і Луганщині. На початку збройного конфлікту Україна мала можливість повернути з тимчасово окупованих територій тих засуджених, які виявили бажання відбувати покарання на підконтрольних українському урядові територіях. Коли ж почалася активна фаза бойових дій, цю можливість було втрачено, зазначив у розмові з Радіо Свобода експерт Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. За словами правозахисника, на в'язнів з тимчасово окупованих територій дивляться як на баласт, якого варто позбутися.
Або відмовимося від них, та й будемо далі рухатися. Будемо будувати нову структуру, влаштовувати нові судді, реформувати Верховний суд, ще якісь там надбудови почнемо робити. А ну це не нормально. Потрібно в першу чергу турбуватися про людей, не забувати про те, що велика кількість цих людей, які там перебувають, вони або взагалі безневинні, або той злочин, за які вони відбувають покарання, він завищеної кваліфікації.
З 2015 по 2018 роки близько 200 засуджених могли потрапити на територію, що контролює український уряд, згадує колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, яка здійснювала цей процес. Держава відповідальна за цих людей. Рішення по їхніх справах були винесені згідно з українськими законами, і те, що ці засуджені відбувають покарання за російськими законами, порушує їхні права, зауважила Валерія Лутковська у коментарі Радіо Свобода.
Відповідно, за допомогою місії ООН по правам справ людини я провела перемовини. Місія ООН мені допомогла встановити контакт і відповідно всіх тих, кого мені віддавали, тому що звертались родичі з проханням ще додатково осіб віддати звідти на підконтрольну Україні територію. Найбільша складність була домовитись про те, щоб це відбулося. Впливали і політичні, і бойові чинники, і так далі. Відповідно, головне було домовитись про сам факт.
За даними Людмили Денисової, передача засуджених з тимчасово окупованої території Донецької області не здійснюється з початку 2019 року, і окупаційна влада блокує цей процес. Нині 450 українських в'язнів, з яких 70 – це довічники, чекають, щоб їх перевезли на підконтрольну Україні територію. Правозахисники наголошують, що через небажання проросійських сил нині немає законних способів повернути цих засуджених, а вони стали об'єктом шантажу і маніпуляцій. Невідомо, яке життя їх чекає далі, чи змусять їх вступати до незаконних угруповань, чи жорстоко каратимуть за непокору.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы ее таким образом назвали. И имеете возможность, друзья, присоединиться к нашему эфиру на YouTube-канале нашем. Резников не исключает размещение американских подразделений ПВО в Украине. Прибывая с визитом в США, украинский вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил необходимость, цитата, «расширения пакета безопасности для Украины». Он проанализировал последние события, агрессивность его точки зрения России, которая, цитируя опять же господина Резникова, оккупировала Азовское море, тотально изменила баланс в Черном море. Опять же, события вокруг Северного потока-2 вызывает озабоченность и для Украины и стран Балтии. Продолжение цитаты вице-премьера. Это почти гарантированная эскалация для остальной Европы, тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж со стороны России. Конец цитаты. И при этом он, опять же, как я уже отметил, высказался за расширение пакета безопасности для Украины в первую очередь, дословная цитата, «за счет развертывания сил противовоздушной обороны даже путем размещения американских подразделений», имеется в виду на территории Украины. «Наше законодательство, украинское законодательство, как отметил господин Резников, это позволяет». Ну, понятно, пропагандистские вот эти тезисы, что тут НАТО в Украине воюет через Украину с Россией, с самым миролюбивым государством в истории человечества, это все известно. Но если действительно, пусть небольшие подразделения будут размещены в Украине, пусть не знаю, там десятки людей, десятки американских военнослужащих, причем именно ПВО, а не какие-то там десантники, морские котики. Это как-то может повлиять, значит, скажем, на потенциальное желание Путина очередную какую-то там освободительную операцию в Украине провести, как он тогда говорил еще весной 2014 года, за спинами женщин и детей, если я правильно цитирую. Ну и какие-то Новороссии, Малороссии, Многороссии, все вот это. Опять, ну, собственно, практически реализовать свои исторические изыскания. То есть объединить единый народ с россиянами. Вот размещение американских военнослужащих, пусть, опять же, небольших очень подразделений, может повлиять? Или, наоборот, Путин только, ну, более агрессивно себя будет действовать? Вот тут как это все может быть? И стоит это проанализировать. Хотя, подчеркну, на сегодня никаких признаков того, что Соединенные Штаты Америки готовы пойти на этот шаг, готовы согласиться с господином Резниковым, нет. И каких дополнительных подразделений ни единого американского солдата никто пока в Украине не размещает. С нами на связи первый эксперт нашего прямого эфира, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю вас.
Пане Володимире, ну от справді, от багато говорять, Мінський цей переговірний процес, так званий Мінський, вже давно зайшов у безвихідь. Ви теж так вважаєте, я з вами спілкувався, ми давали коментар, Радіо Свобода. Я не знаю, нормандський формат, вже він так і не зустрічається, невідомо, чи коли буде взагалі ця зустріч четвірки цієї, ну і так далі. Меркель іде в відставку, заяви Макрона відомі, до речі, навесні будуть вибори у Франції, і, можливо, Марін Ле Пен переможе, яка ще більше буде пропутінською, хоча й Макрона назвати опонентом Путіна з точки зору критики президента Франції, іноді дуже-дуже важко, то активніша роль США, вона ж не долучається, Америка, держава номер один у світі, до нормандського формату, може просто ввести сюди підрозділ американський в Україну, невеличку якусь кількість, і Путіна це злякає. Чи це, може, ні на що не вплине? Ваша оцінка?
Ну, ви знаєте, пане Олександре, я би дивився на цю проблему трошки ширше. Не тільки йдеться про підрозділи, а йдеться про забезпечення нашої національної безпеки. На превеликий жаль, віддавши ядерну зброю, ми позбавилися способу стримування, засобу стримування, який наразі є, мабуть, єдиним, який дозволяє країні почуватися безпечно. Страх взаємного знищення робить ці можливі рухи в бік іншої сторони практично нереалістичними. Ми такого інструменту не маємо. Ми повірили в запевнення наших західних партнерів, що нас будуть захищати і такого не допустять. На превеликий жаль, це виявилося паперовими запевненнями, а не такими, які реально працюють. Тому для України головне питання – це питання безпеки. Маючи такого неадекватного, агресивного сусіда, як Росія, це абсолютно природній процес і природнє прагнення. Яким чином його можна досягти? На мою думку, двома шляхами. Перше, або повноправним членом, повноправною участю України у діяльності НАТО, коли Україна стане повноправним членом Альянсу. І тоді діє стаття 5, яка говорить, що напад на одну країну означає напад на всіх. І це є дуже важливим стримуючим документом. Або укладення двостороннього безпекового договору з тими самими Сполученими Штатами Америки, коли в цьому договорі мала б бути аналогічна стаття, про яку ми щойно згадували. Mm-hmm. Тоді питання про те, чи буде там 200 американських солдат, котиків, чи лебедів, чи ще когось, немає ніякого значення. Тоді просто це і є отим самим стримуванням, на що Росія не прореагує жодним чином. Хоча я згоден і з паном Резніковим, що не зайвим буде і розміщення окремих невеличких військових підрозділів не лише американців, але і інших натівських союзників, які б могли до певної міри стати щитом від російської агресії. Тобто одне не заперечує інше, але принципово потрібно мати гарантії у вигляді членства в НАТО або безпекового договору США.
Ну, ми ж бачили, пане Володимире, коли це зовсім недавно було чергове засідання держав НАТО, зібрання їх, і як 2008 року, буквально за кілька місяців, а ви якраз тоді, до речі, очолювали Міністерство закордонних справ України, так от, 2008 року, за кілька місяців до відомих подій у Грузії, коли Росія п'яту частину, чи скільки, відтяла, зрештою, цієї суверенної держави, І як тоді Грузія і Україну, так і зараз, вже перед не тільки Грузія, і Україна понад 7 років є жертвою російської агресії. Ну, ніякого посилення, скажімо так, статусу щодо колись, хоча б, ну, через багато десятиліть, можливо, приєднання України до НАТО, про це наскільки стверджують критики, мова навіть не йде. Мають рацію ці критики?
Ну, ви знаєте, пане Олександре, ви правильно говорите про те, що ми, на жаль, не наблизилися надто сильно до НАТО, але давайте подивимося на ситуацію в Україні очима тих самих союзників по НАТО. Ми в 2008 році, коли я був міністром, чітко і ясно проголосили свій намір стати членом Альянсу. Пройшло 2 роки, і в 2010 році президент сказав, що ми не збираємося ні в яке НАТО. Ну, розумієте, союзники – це те, що означає стабільність, це те, що означає передбачуваність і послідовність. Ну, якщо країна за рік-два міняє повністю свій стратегічний курс, ну, повірте, це не додає впевненості в цій країні. Слава Богу, зараз ми це все записували в Конституції. І тому жодна політична сила, я думаю, не буде фактично мати можливість це поміняти. Це справді є визначальним орієнтиром для нашої зовнішньої безпекової політики. От зараз якраз і потрібно перейти до того, що з одного боку завершити ці довготривалі реформи, які у нас ідуть уже не одне десятиліття, а з другого боку посилити тиск на тих союзників по НАТО, які грають на скрипці Москви. Я думаю, що тоді успіх буде значно ближчим, ніж він є сьогодні.
А які це союзники, на ваш погляд? Хто ними є на боці Москви по НАТО?
Ну, ви знаєте, це не є таємницею. На превеликий жаль, і Франція, і Німеччина, як дві ключові країни НАТО, поки що не бажають реального просування України до Альянсу. Я можу пояснити, чому. Тому що їхні економічні інтереси в Росії переважають значення України для Альянсу. Вони вважають, що краще домовлятися з путінською диктаторською Росією, ніж думати про безпеку континенту. Це вузько національні егоїстичні інтереси бізнесу, при тому далеко не всього бізнесу, але провідних бізнес-еліт, які, на жаль, диктують свою волю політикам.
Але, пане Володимир, от як саме до дипломата з величезним стажем, саме як до людини, яка теж очолювала навіть Міністерство закордонних справ України, звісно, емоційна критики Заходу в Україні, наприклад, Геннадій Друзенко і інші, він брав участь в нашому ефірі, фейсбуці свою точку зору висловлюють, вони, звісно, не будучи проросійськими жодним чином, вони констатують, що, ну, м'яко кажучи, Захід надає мало підтримки України, а вся ситуація з Північним потоком-2 добудовою, інше питання, і знову заклик Ангели Меркель, ми про це напередодні в ефірі Радіо Донбас Реалі докладно говорили, виконуйте формулу Штайнмайера до України заклик і так далі. Все це показує, що Захід, поводить себе, як би це сказати так, не найкращим чином щодо відвертого агресора. З точки зору цих критиків. З іншого боку, ми ж розуміємо, санкції проти Росії ніхто не знімає, не послаблює. Стан економічний Росії не катастрофічний, але він не поліпшується, м'яко кажучи. І відставання технологічне будь-яке, то може Захід і має рацію, що він з таким от, російські знову ці вирази, медведь посудної лавки, краще з ним отак вдовго його приборкувати, а не різко вводити контингенти в Україну, наприклад, військові американці. То може такі рішення радикальні, вони занадто, це перебір, грубо кажучи. А отак от плавно садити агресора, це може і правильна стратегія. Хай не тактика, але стратегія. Що скажете, пане Володимире?
Ну, скажу вам, пане Олександре, що це один з варіантів політики Заходу відносно Російської Федерації. Ну, слава Богу, я вважаю це величезним досягненням, в тому числі і України, яка, правда, за це заплатила 14 тисяч життів своїх героїв, на відміну від Заходу, що там нарешті бачили, починають бачити сутність путінського режиму. Режиму кривавого, режиму агресивного, режиму, який не поважає міжнародних прав і таке інше. Ну, знаєте, коли втручаються вибори, коли відключають цілі там підприємства, які впливають на життєдіяльність, скажімо, всього східного узбережжя США, то повірте, такі речі дуже швидко приходять і перетворюються в реальність.
Ви маєте на увазі, пане Володимире, кібератаки, в яких звинувачують Росію?
Звичайно. Тобто, ну, коли це теоретично десь там в Україні хтось загинув, то це статистика. А от коли це б'є по безпосередньо кишені середнього американця і не тільки, і ставить владу тих же самих США в дуже незручне становище, отут хочеш не хочеш, треба реагувати. Ну, я вже не кажу про вбивства опозиціонерів Путіна там в Берліні, в Лондоні, ну, те, що відбувалося навколо Навального. Ну, тобто це ті речі, які вже, знаєте, ну, це вже перетин всіх червоних ліній. І слава Богу, що зараз до Заходу це зрозуміло. Але ви праві в тому, що багато з них вважає, ну так, ми розуміли, що це абсолютно інша планета. Але, ну, це ж мавпа з гранатою, при тому з ядерною гранатою. І не довди, Господи, цій мавпі щось прийде до голови не таке, що складається в загальний нормальний контекст подій. Тому давайте ми будемо потрошечку її придушувати, ну, от не будемо знімати санкції, будемо вводити нові санкції, будемо тримати оцю ситуацію от такою, ні живий, ні мертвий пацієнт, знаєте. Так, це можливо так, але стратегічно це програш, тому що чим швидше б розібратися з цією раковою пухлиною на тілі земної кулі, тим легше буде самій земній кулі, розумієте? Так чи інакше, путінський режим приречений. Росія, хоч ви говорите, що вона економічно так більш-менш, насправді...
Ні, ну вона стагнує. Є дані, що скільки? За понад 5-6 років у них реальні доходи не ростуть. Але й такого катастрофічного падіння, там, я не знаю, ну, справедливості заради немає в Росії економічного.
Ну, так, пане Олександре, але давайте просто згадаємо і подивимося трошечки на тенденцію. Ну, от Росія на 75% живе від доходів від газу і нафти. Так от навіть самі російські дослідники, економісти кажуть, якщо ми зараз не перейдемо на новітні технології, то через 10 років ми не зможемо експортувати нафту, тому що вона буде потрібна для внутрішнього споживання. Через 15 років це стосуватиметься і газу. Тобто, ну давайте подивимося, зазирнемо трошечки вперед і зрозуміємо, що через 15 років Росія опиняється ну, в лаптях по самі уші, вибачте за такі недипломатичні формули. Тобто, коли вона не зможе заробляти гроші. Ну, уявляєте, що це означатиме для безпеки решти світу? Коли голодна країна з ядерною зброєю починає шукати собі поживу. От тоді, я думаю, до наших теперішніх дуже мудрих ліберальних західних політиків нарешті дійде, що отут треба вже буде приймати рішення, але от тоді вони вже будуть справді дуже революційними і дуже кардинальними, і з дуже непрогнозованими наслідками. Тому мені здавалось би, що треба було б розробити іншу стратегію плавного переходу від цієї країни, яка загрожує всім, до конфедерації миролюбних, неядерних країн, які демократичних, безумовно, це відбуватиметься безумовно поступово, які будуть не створювати загрозу для всього людства, а навпаки стануть ну, частинами нормального простору, де буде панувати доброзичливі відносини між країнами, між новими країнами, які колись відбудуться на території теперішньої Росії і рештою світу. Я думаю, це було б значно перспективніше, безпечніше і ефективніше для тих самих країн Заходу, які сьогодні так моляться на путінський режим.
Ви себе велике, пане Володимире, дуже вам вдячний за участь в прямому ефірі. З нами на прямій зв'язку був міністр іноземних справ України в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Ми продовжуємо обсуждати, ну, як би це назвати, предложення, якщо угодно, віце-прем'єра України, міністра по вопросам временно оккупированих територій, по вопросам реінтеграції цих територій Алексея Резникова, висказане в час його Резникова візиту в США, де он счел возможным расширение, как он высказался, господин Резников, пакета безопасности для Украины. В первую очередь, далее я уже дословно его привожу, по цитате, которую предлагает, собственно, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, цитате своего руководителя, вот, то есть дословная цитата, в первую очередь за счет развертывания, то есть в Украине, сил ПВО даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет, отметил Алексей Резников. Ну, повторяю, это только заявление господина Резникова, высокопоставленного украинского руководителя, но со стороны Вашингтона никаких, скажем так, решений по поводу возможного размещения американских военных в Украине не было и нет. По крайней мере, на сегодняшний день никаких признаков, что такое решение будет принято, нет. Ну, будем следить, конечно, очень внимательно. Радио Донбасс Реаль обязательно это будет делать за первой встречей очной президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая планируется 30 августа этого года. Посмотрим, что по итогам этой встречи. Возможно, этот вопрос будет как-то, ну, обсужден. Посмотрим. Но это только на уровне, ну, предложения, если угодно. А обосновал свою позицию господин Резников тем, что Россия, ну, вновь и вновь готова эскалировать и шантажировать Украину. И это проявляется, в частности, не только в том, что она ведет более 7 лет войну против Украины, но уже де-факто, как высказался господин Резников, оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в черном. Конец цитаты. Как утверждает сама Россия, она действует в рамках международного права. Насчет Крыма, это, мол, неотъемлемая часть территории России, никто не имеет права извне указывать Москве, что делать в Крыму. Это я процитировал для баланса позицию официальной России. С нами на прямой связи еще один эксперт нашего прямого эфира, военный украинский обозреватель Олег Жданов. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
По вашему мнению, как специалиста, предположим, повторяю, это все гипотетически. Подразделение американское, ну, понятно, это не будет какой-то большой контингент, ну, хотя бы, не знаю, там, условно говоря, 200-300 военнослужащих будут где-то размещены, ну, да не знаю, да не обязательно на Донбассе. Это может, скажем так, испугать Путина, чтобы он лишний раз задумался расширять вот эти все свои Малороссии, Новороссии, хотя и то, что он имеет, сказать, что это победа и нельзя, или на самом деле только еще более усилит, возможно, агрессивность президента России?
Ну, это его испугает, но это же и усилит его агрессивность, потому что, ну, к сожалению, у Путина методика такая. Он, если он начинает бояться, он начинает еще больше угрожать. Для нас это был бы, ну, замечательный ход. Действительно, законодательство позволяет, это же не военная база, это же, допустим, расчеты систем ПВО, разместить, и размещать их надо параллельно вместе с объектами системы ПВО нашей страны. Вот. А реакция России... Ну, вы знаете, я вам скажу, что если мы будем оглядываться все время на Российскую Федерацию, мы никогда не выкарабкаемся из этого болота.
То есть, да, вы категорически, конечно, Олег, возражаете вот этого замкнутого круга. С одной стороны, Путина не надо дразнить, грубо говоря, а с другой стороны, надо обеспечивать, конечно, национальную безопасность Украины. Если не обеспечивать, то будет, ну, понятно, Путин всю Украину захватит. А, в принципе, по вашему мнению, какого более могла бы быть... Более активная американская военная поддержка Украины. Ну да, джавелины не сразу, но стали поставлять уже несколько лет украинские вооруженные силы, их имеют на вооружение. Понятно, гуманитарная помощь, это было с 2014 года, да и ранее. Проводятся учения «Сибриз», успешно проведены и в этом году. Но вот более активная помощь, чтобы Украина еще более эффективно противостояла российской агрессии.
Смотрите, тут же вопрос баланса сил, и никто не хочет его нарушать, особенно Запад. Знаете же притчу про двух собак, да, которые перегавкивались через забор? Когда одна из них умерла, то у второй пропал смысл жизни. Так здесь же то же самое. Если Соединенные Штаты начнут активно помогать нам поставлять технику, вооружение, и мы будем расти в своем боевом потенциале, то тогда опять же станет вопрос, зачем тогда НАТО, если Украина сама в состоянии сбалансировать российскую военную угрозу? Поэтому мы заложники, к сожалению, мы заложники ситуации. То же самое, что с Путиным. И дразнить, кнут и пряник. Точно так же и здесь. С одной стороны, они не могут нас оставить один на один, и они заинтересованы в том, чтобы нашими руками частично сдерживать российский военный милитаризм. А с другой стороны, они не могут в одночасье вышкалить нашу армию, перевооружить. А что тогда им делать остается?
Такая ситуация. 0800-300-403, еще раз напоминаю, телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реаль». Этот номер набрали несколько наших зрителей, слушателей, как подсказывают мне сейчас режиссеры этой трансляции. Пожалуйста, в эфире одному из них предоставляю слово. Здравствуйте.
Здравствуйте,
пожалуйста, представьтесь только.
Сергей Краматорск. У меня такой вопрос. Я никак не, может, я что-то не соображаю. Я не пойму, почему у них так подгорает у россиян. Ведь ну, никому не, ни для кого не секрет, что у Украины есть проблема с ПВО, в том числе и с авиацией. Ну, это ни для кого не секрет. Если, допустим, ну, чисто теоретически поставит Америка каких-то несколько там корпусов ПВО, это все-таки это противовоздушная оборона, это оборонительная, это не наступательная, но России никоим образом не угрожает. То есть таким образом, вам не кажется, таким образом они признаются в том, что они в планах у них есть теоретически или даже практически наступать на Украину всеми видами войск, раз они так подгорают на эту тему. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Отмечу, сейчас Олег Жданов озвучит свой ответ. Кстати, да, мы еще раз подчеркиваем, Олег Жданов это сказал, и наш сейчас зритель, и я в самом начале программы, что Алексей Резников имел в виду под возможным, чисто теоретически, размещением американских подразделений в Украине только средства ПВО, никаких ни десантников, ни наступательных и так далее. Пожалуйста, Олег, почему Россия, возможно, это должно так беспокоить? Почему?
Я отвечу словами российского президента, который на одной из пресс-конференций сказал: прекратите вооружать свою армию. Дело в том, что чем сильнее и боеспособнее вооруженные силы Украины, тем меньше шансов у Российской Федерации занять то место в геополитике и на постсоветском пространстве, о котором мечтает Путин. Вот и весь ответ. Поэтому любое учение, любая поставка там снайперской винтовки или там амуниции для солдатов для России вызывает просто шок и трепет.
С нами на связи еще один наш зритель, слушатель 0800-300-403. Еще раз напоминаю, телефон студии прямого эфира радио Донбасс Реаль. Этот номер набран нашим еще одним зрителем. Пожалуйста, вы в эфире. Не забудьте представляться.
Здравствуйте, Наталья, Луганщина. Вы знаете, мне кажется, уже давно пора, так как кажут, пора и порыла разместить что-нибудь у нас, потому что, ну, хотя бы для поддержания имиджа Сполученных Штатов как супердержавы, потому что этот имидж уже как-то растрачен, очень надеюсь, не навсегда, но вряд ли это когда-нибудь будет сделано. Ну, реально, люди боятся. Вот страх этот, это какая-то, ну, малодушие. А ведь бояться-то им на самом деле нечего. Ужас весь в том, тут вот там обезьяна с гранатой, ну не будет он бросать, ну дворцы, куча детей, не будет никто ни на кого
вы
бросать.
Вы о Путине, Наталья, нечего сейчас говорите, да?
О Путине? Да, им нечего бояться, это должна Россия бояться, что у нее не купят там энергоносители, потому что альтернатива есть, а у России нет, ну нет других стран на земном шаре. Тем не менее, ну а куда он будет девать газ?
Ну, интересный такой вопрос. Да, спасибо, Наталья. Вот действительно, другой ракурс. То есть, с одной стороны, конечно, Россия ядерное государство, мощное, это наследие Советского Союза, второй потенциал и так далее. Тут это ни в коем случае нельзя отрицать, это очень серьезная вещь. А с другой стороны, ну, экономический потенциал какой России? Он ослабевает, пусть не критически, а опять же. То, может, и не стоит так бояться России, Западу, если он вообще боится Запад?
Смотрите, Запад... Смотрите, у Запада единственная реальная угроза, которую может представлять сегодня Российская Федерация, это ракетные войска России. В воздухе они не имеют преимущества, на море они тем более не имеют преимущества. Кстати, Сибрис это продемонстрировал очень наглядно. С сухопутными войсками, так для этого существует Украина, и Путину, скорее всего, тыкают пальцем каждый раз, что вы Украину пройдите 1000 километров. Глубина страны, а потом уже будете разговаривать, что вы доберетесь до, если вы дойдете до НАТО. Говорить там, что мы во Львове через 2 недели будем, это может любой прохожий на улице. А вот реально осуществить или хотя бы продемонстрировать для этого силы. А вот ракетные войска, да. И вот тут, кстати, очень интересный момент. В принципе, НАТО должно быть заинтересовано, чтобы включить нас в систему коллективной безопасности противоракетной обороны Европы. Почему? Потому что разместив здесь не ПВО, не ударные комплексы, а радиолокационные станции раннего обнаружения пусков ракет, они фактически этим самым нивелируют полностью российскую ракетную угрозу. Как только ракета стартует, у Запада есть время для того, чтобы отреагировать, и вероятность перехвата этой ракеты будет очень высока, ну, близка практически к 100%. Вот тут тоже надо смотреть на... Они вроде как и заинтересованы, но с другой стороны, опять же, возвращаемся к балансу сил. Россия будет нивелирована во всех трех сферах, на земле, в воздухе и на море, и что тогда? Нет врага, и Европа опять скажет: «Янки, go home», мы создаем силы безопасности в Европе, и НАТО нам больше не надо.
Угу. Еще такой важный момент, смотрите, не зря же об этом упоминал господин Резников, собственно, инфоповод для сегодняшней темы, он говорил об угрозе в связи, в том числе, с завершением, судя по всему, это уже решенный факт, Северного потока-2 строительства, и для Украины, собственно, но и для стран Балтии, для Польши, а страны Балтии и Польши члены НАТО полноценные, в этой связи, ну хорошо, Украина не член НАТО, у нее большой уровень коррупции, есть вопросы к украинскому руководству, возможно, но Польша, страны Балтии, они неотъемлемая часть альянса. Достаточно ли, на ваш взгляд, НАТО осознает возможную степень опасности со стороны России именно для Литвы, для Латвии, для Эстонии и для Польши тоже?
Да, они прекрасно все осознают. И, кстати, они очень умело нивелировали вот именно военную угрозу со стороны России. Они ввели в страны Балтии войска других государств. Там стоит немецкие войска, и Бундесвер представлен, и представлены Соединенные Штаты Америки. То есть любая военная провокация против этих стран, это фактически россиянам придется столкнуться с американскими солдатами или с немецкими. Ну и поэтому в этом плане, как бы, НАТО, понимая угрозу, четко здесь нивелирует. Украина пока остается в качестве буферной зоны, и нашими руками пытается, опять же, сдерживать. И, ну, и в общем, я скажу так, что вы обратите внимание на те усилия и те средства, которые выделяет НАТО для усиления вот этих стран, которые мы с вами сказали.
Они достаточные средства? Они увеличиваются, да?
Конечно. Вы посмотрите, последняя переброска американских войск, это танковая дивизия, вошла в Польшу. Польша построила за 2,5 миллиарда долларов, выделила из собственного бюджета для строительства военной базы Соединенных Штатов. Элементы системы противоракетной обороны размещаются на территории Польши, на территории стран Балтии. Поверьте, а вот здесь, вот в этом контексте, с этими странами, тут пятая статья устава НАТО сработает мгновенно. И никто не будет даже рассуждать, защищаться, не защищаться. НАТО будет просто обязано, иначе они развалятся в один момент.
Вернемся к Украине. Да, «Джавелин» — это противотанковый комплекс, очень важно. Украина получила, уже давно ими пользуется, но могли бы... Хорошо, система ПВО, мы это обсудили, возможно, хотя пока нет никаких изменений, это только теоретический разговор. Что-то еще, какие-то вооружения, все-таки, пусть, может, не в больших масштабах, или это бессмысленно, или украинские вооруженные силы за эти более чем 7 лет данной войны уже, ну, при всех недостатках, сами вооружаться могут благодаря украинскому оборонпрому. Вот ваша оценка с этой точки зрения.
Ну, я остаюсь на своей позиции, то, что они, в принципе, смотрите, программы существуют, «Айленды» нам передают, «Марк-6», катера ракетные нам передают. Сейчас Британия дает два минных тральщика, будет строить нам там ракетные катера для создания москитного флота. То есть я скажу, что в принципе помощь довольно существенная, и она постоянная, и причем с разных сторон. Смотрите, мы купили «Байрактары». Мы подписали контракт, у нас теперь совместный «Байрактар» с Турцией.
Эй, я прошу прощения, я вас перебью, Олег. Помним, какую жесткую реакцию России вызвало решение Реджепа Тайипа Эрдогана пойти...
Истерика, не просто реакция.
Да.
Была политическая истерика со стороны... Дошло вплоть до президента России, что почему Турция вооружает Украину. Поэтому, в общем... И я вам скажу так, что в принципе по нашим... Вот я смотрю по нашим конструкторским бюро, то, что мы выдаем, можем выдавать и КБ «Луч», и КБ «Южный», и КБ имени Морозова, но если будет государственный подход в плане оборонзаказа, и это будет гарантированно профинансировано, то мы можем довольно быстрыми темпами перевооружить нашу армию. Ну, тот же комплекс «Нептун», те же высокоточные боеприпасы к «Смерчу» «Альха», та же система «Град», усовершенствованная «Верба». Ну, то есть у нас возможностей миллион.
Даже без возможной поддержки очередной США.
Поддержки, да. Даже без возможной поддержки США. Кстати, это один из вариантов толчка экономики к развитию, когда делается внутренний займ и деньги вкладываются в собственную промышленность. Создается внутренний валовый продукт, и, естественно, экономика развивается. Если наше руководство ну, как бы вспомнит об этом, то я надеюсь, что у нас будет шанс.
Спасибо, Олег. Спасибо и вам большое за участие в прямом эфире радио «Донбасс Реалис». С нами на прямой связи был украинский военный обозреватель Олег Жданов. Благодарен и Олегу Жданову, и, опять же, министру иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимиру Огрызко за участие в этом прямом эфире. Напомню, мы обсуждали, скажем так, испугает ли Путина возможное прибытие военных американских подразделений США, чего, ну, в принципе, не исключает со своей стороны вице-премьер Украины Резников, хотя в Вашингтоне никаких решений пока не принимал, и речь идет только о подразделениях ПВО. И то, это все, опять же, на теоретическом уровне. Завершая этот эфир, ожидайте завтра в прямом эфире радио «Донбасс Реалис» мою коллегу Татьяну Якубович. И я вам желаю всего лучшего, друзья.
Это было радио «Донбасс Реалии».